Сенька проводил их глазами. Некоторое время еще было видно, как мелькали их головы над траншеей. И облокотился об бруствер. Луна взошла уже высоко, и на той стороне был виден каждый домик. Они смешно лепились по самому откосу. Берег был крутой. Чуть левее виднелась церковь. Из густой зелени выглядывала только маковка с крестом. Правее вверх по течению, через реку тянулось что-то черное и плоское, должно быть мост. Из-за домиков то тут, то там, осыпаясь золотым дождем, взвивались вверх ракеты, осветив, как днем, белые домики и купы деревьев над рекой, шипя, гасли в камышах. Лениво строчили пулеметы. Красные и зеленые точки, догоняя, перегоняя друг друга, терялись где-то на этой стороне. Иногда около церкви начинал щелкать миномет, а потом откуда-то сзади доносились разрывы мин. С нашей стороны никто не отвечал. Один раз, когда взлетела ракета, Сенька увидел трех человек, бегущих к реке, и понял, что это и есть немцы. Он чуть-чуть не бросил в них гранату, но вовремя спохватился. Речка была широкая, метров 80, никак не меньше. Опять послышались чьи-то шаги по траншее. Сенька обернулся. Те же двое, что проходили недавно. «Ну, как?» — спросил один из них, останавливаясь около Сеньки. «Да ничего, стреляют помаленьку, товарищ...» Сенька запнулся, не зная, как обратиться. «Лейтенант», — докончил за него командир и спросил, нет ли у него спичек. «Катюша только», — ответил Сенька. «Давай Катюшу». Сенька порылся в кармане, вытащил длинный с полметра фитиль, кремень, металлическую пластинку для высекания огня, все аккуратно завернутое в тряпочку, и протянул лейтенанту. «Мы здесь рядом будем», — сказал лейтенант и прошел немного дальше по траншее. Сенька опять облокотился об бруствер и стал смотреть на противоположный берег. Слышно было, как командиры долго высекали огонь, очевидно, не зажигался фитиль. Потом один из них спросил, который час. 35:02. Помолчали. «Надо решение принимать, Ленька. Через час будет поздно». «Надо!» «Кого ж послать? У меня 3 человека всего, 2 из них ранены. А Степанов? Да что о нем говорить? А гранат сколько?» «Гранат хватит, с гаком хватит. Ящиков 5. Да бросать их надо, умеич». «Нету Крутикова. А Степанов только полные штаны наделает». «А медсанбатовские?» «Что медсанбатовские? Одни калейки. С них просто не спросишь. Подведут только». Они долго молчали. Было видно только, как вспыхивают папиросы. Потом тот, которого звали Ленька, сказал. «Значит, кому-то из нас. Или мне, или тебе». «Куда тебе с ногой-то? И ногами же кидать, руки здоровые, а ты левый на 10 метров не кинешь». «Кину или не кину, другой вопрос. Через час танки уже здесь будут». И в подтверждение его слов за рекой опять заурчало. Сенька пристально посмотрел в ту сторону, где урчало, ничего не увидел, собрал с бруствера гранаты, подтянул потуже ремень, расправил складки спереди, надел скатку через плечо и, засовывая гранаты в карман, подошел командиром. Где-то вдалеке пропел петух. 9. Первый танк неуверенно как-то вылез из полуобвалившейся хаты и, точно поколебавшись, идти дальше или не идти, медленно переваливаясь сбоку на бок, пополз к мосту. По нему никто не стрелял, пушек в полку уже не было. Танк медленно подполз к мосту, остановился. Сделал 3 выстрела, снаряды разорвались где-то совсем недалеко, за спиной у Сеньки, и пошел по настилу. Из-за хаты появился другой танк. Сенька взял связку гранат и взвел центральную. 3 другие связки лежали рядом на траве. Танк медленно полз, громыхая гусеницами, он был серый, и на боку у него был черный крест, обведенный белой краской. Рядом с крестом ярко-красным пятном выделялся какой-то нарисованный зверь с задранными лапами. «Совсем как на картинке», — вспомнил Сенька изображение танка, которое ему показывали в землянке. «Вот там баки с горючим, там мотор. Первую, значит, под гусеницы, вторую в баке, а дальше...» Сенька встал на одно колено, другой ногой уперся в какой-то корень, мешали ветки кустарника. Сенька осторожно обломал их, потом взял связку гранат и проверил взвод. Танк полз по мосту. Мост изгибался под ним. Если б не грохот гусениц, вероятно, было бы слышно, как он скрипит. Танк проехал 3 пролета. Осталось еще 2. Сзади на мост выезжал уже другой. Третий полз по берегу. Сенька посмотрел на небо. Оно было чистое-чистое, без единого облачка. На берег, на кусты, на ослепительно-желтый песок у воды. Стиснул зубы, размахнулся как можно сильнее и бросил связку прямо под гусеницы. Потом вторую. Потом встал во весь рост и бросил третью. Гигантский клубок пламени взметнулся к небу. С того берега застрочил пулемет. Сенька припал к земле, нащупал рукой четвертую связку, взвел ее и тоже бросил. Она не долетела до моста, попала в воду. Громадный фонтан воды взвился к небу, и под Сенькой задрожала земля. Танк горел, пуская клубы густого черного, как сажа, дыма. Какие-то люди бежали по мосту в обратную сторону. Второй танк пятился назад. Сенька надвинул на брови пилотку и, согнувшись, побежал к видневшемуся сквозь сосенки белому домику. Когда он подбегал уже к самому домику, сзади что-то оглушительно грохнуло. Сенька на бегу обернулся. 2 пролета моста охвачены были огнем. Танка больше не было видно. Клубящийся черный столб дыма медленно расползался по ослепительно-голубому небу. 1950. Август Фридрих Вильгельм. Король — это звучит гордо. Шекспир. Король Лир. Случай, или точнее знакомство это, произошло в Дрездене в мае 45-го года, через несколько дней после капитуляции Германии. Вернее, даже не в Дрездене, он весь был разрушен американской авиацией, а в 6 километрах от него, в очень живописном городишке Пильнице, на берегу Эльбы, где расположился наш батальон. Жили мы в замке, принадлежавшем когда-то саксонским королям, в их летней резиденции. Кругом был парк, какой должен быть вокруг замка, с древними липами, тенистыми аллеями и задумчивым прудом, по которому, вероятно, когда-то плавали лебеди. Общее впечатление портил только дворец. Нелепейшие сооружения с колоннами, носившие претенциозное название Хинезишеспалы, китайский дворец. Хотя китайского в нем, кроме каких-то нарисованных якобы в китайской манере фигурок на карнизе, не было ничего. В замке жили престарелые художники, целыми днями где-то пропадавшие и приходившие поздно вечером с наполненными до отказа рюкзаками. Жили они в правом флигеле дворца, я со своим батальоном в левом. Война кончилась, но работы было много. Ежедневно приходилось ездить в Дрезден и заниматься там разминированием и приведением города в порядок. Ночевать возвращались в Пильниц. И вот как-то вечером, возвращаясь я из города, усталый и голодный. По дороге еще произошла авария с машиной, задержавшая нас на добрых 1,5 часа. И встречает меня во дворе дежурный по батальону хитроглазый сержант Черныш.
«У вас там, товарищ капитан, який старичок, немец дожидается».
«А что ему нужно?» – спрашиваю.
«Не знаю, не каже».
«Лебенсмиттель должно быть. Направил бы прямо к старшине».
«Лебенсмиттель» – продукты питания. Облеченная в приличную форму просьба поесть. Первая фраза, которой научились наши бойцы от немцев.
«Ни, вас, каже, треба».
«А где он?»
«Там, у зале сидит».
Старичок оказался маленьким, сухоньким, на вид лет 60, но еще подвижный, довольно сохранившийся, с обвислыми, как у породистой собаки, щеками, довольно бодро торчащими подкрашенными усами и невероятно аккуратно причесанными, вернее, расчесанными реденькими волосиками на голове. Одет он был, несмотря на жару, в пальто с потертым бархатным воротником, из которого выглядывал другой, стоячий, крахмальный.
Брюки были узенькие, в полоску, на руках лайковые перчатки кремового цвета. За спиной, как у всякого добропорядочного немца в то время, болтался точно горб у голодного верблюда полупустой рюкзак. При моем появлении лицо старичка приняло смешанное выражение удивления, восторга и горделивого достоинства. Весьма сложное и неожиданное сочетание чувств. «О!» — сказал он и, слегка склонив голову на бок и вперед, сделал несколько мелких шажков по направлению ко мне. «Садитесь, пожалуйста», — сказал я. «О!» — старичок ловким привычным движением скинул рюкзак и уселся в кресло. Я тоже сел. «Чем могу быть полезен?» Старичок скрестил ноги, соединил кончики пальцев и приятно улыбнулся.
«Я чрезвычайно рад, герр Оберст. Я был только капитаном, но старичок возвел меня почему-то в полковники. Чрезвычайно рад, герр Оберст, что имею дело с таким высококультурным и образованным человеком». Опять-таки я не совсем понял, какие у старичка были основания сделать этот вывод, но возражать не стал, бог с ним. «Мне также весьма приятно приветствовать в вашем лице человека, который, став, так сказать, хозяином этого прекрасного дворца, сумел, невзирая на трудности и сложности военного времени, если можно покороче, у меня мало времени, к тому же я очень устал». «О, да-да, я понимаю». Он быстро и сочувственно закивал головой. «У вас много работы. Американцы разрушили город, и мне говорили, что вы приводите его в порядок». «Это очень порядочно с вашей стороны, после того, что...» Я взглянул на часы. Было около 8, а встали мы в 4. «Ближе к делу, понимаю. Русские деловые люди, они не любят терять время даром». Он сделал паузу и, наклонившись слегка вперед, заговорил вдруг конфиденциальным тоном. «Поэтому я и пришел к вам, как к деловому человеку. Деловой человек к деловому человеку. Война войной, а дело делом, не правда ли?» Он галантно улыбнулся и вопросительно посмотрел на меня. У него было невероятно подвижное лицо, как у актера или приказчика галантерейного магазина. Чувства, которые он в данный момент испытывал, сменяли друг друга с непостижимой быстротой. Иногда отыгравшее уже чувство не успевало еще сойти с его лица, как появлялось новое, и тогда они наслаивались одно на другое. Черныш как-то потом уже сказал, что старичок очень забавно мордой хлопочет. И нам всем очень понравилось это выражение. Я сидел, смотрел на этого хлопочущего мордой старичка и невольно ловил себя на том, что куда внимательнее слежу за его мимикой, чем за ходом его мысли. А он тем временем продолжал. «Я пришел поговорить с вами, герр Оберст, по очень важному и существенному для меня делу. Я пришел поговорить об этом дворце, об этой усадьбе, так сказать. Видите ли, герр Оберст, этот дворец и эта усадьба принадлежат мне». При этих словах он встал и не без изящества отвесил легкий поклон. «Вы хотите сказать, принадлежали?» В глазах старичка мелькнула и сразу же исчезла настороженность, уступив место обезоруживающей невинной улыбке. «Как вам сказать? Принадлежали, принадлежат. Это, в конце концов...» Он не закончил фразы, пожал плечами и, усевшись опять в кресло, выжидательно стал смотреть на меня, скрестив по-прежнему ноги и соединив кончики пальцев. «Я ему сказал, что, насколько я знаю, этот дворец принадлежал когда-то саксонским королям, где они сейчас неизвестно, да и в конце концов не очень интересно, что в доме этом живут теперь престарелые художники, что выселять их никто не собирается и что вообще все будет в порядке». К концу разговора я осведомился, с кем имею честь беседовать. Старичок встал. Мне даже показалось, что он стал немного выше. «Меня зовут Август Фридрих Вильгельм IV. До ноября 1918 года я был королем Саксонии». Он опять поклонился, и в поклоне этом, кроме изящества, была уже и некая торжественность. «Не буду врать, я опешил.
Я ожидал чего угодно, только не этого.